Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» вы услышите беседу с поэтом и переводчиком Ириной Юрчук. Она родом из Харькова, 25 лет живет в немецком городе Ольденбурге, работает врачом и пишет стихи на украинском и русском языках для взрослых и детей. Недавно в Киеве вышла подготовленная ею книга «Надземный переход», объединившая поэзию современных русскоязычных авторов, переводы их произведений на украинский язык и собственные двуязычные стихи Ирины Юрчук. Какова роль поэтического перевода в современном диалоге украинской и русскоязычной литератур? Что знает об украинской поэзии средний европеец? Способна ли переводная литература соединять то, что политика разъединяет? Эти и другие вопросы Ирине Юрчук задавала Марина Охримовская.
Куда ведет надземный переход?
Я хотела построить мост между языками и эпохами, между современниками и будущими поколениями украинцев. Для перехода от навязанного истории последнего столетия чужеродного языкового пространства к природному украинскому. Моей целью было облегчить это, избегая значительных потерь в собственной культурной сокровищнице. Прежде всего, хотелось сохранить самое ценное при переходе между языками. Собственно, в этом и заключается идея книги и смысл ее названия. Надземный, потому что в таком сложном переходе важно подняться над спорами и баталиями, чтобы обойтись наименьшими утратами. Но я также руководил интерес исследователя, освоение и сопоставление возможностей музыкальных и звучания двух разных языков как поэтических инструментов. Главной мотивацией было и самоаграндование. Их осложнение для меня – лучший способ усвоения языков. Во время перевода всматриваешься в каждое слово предельно внимательно, вдумчиво анализируешь смысл. И не обойтись без постоянного обращения к словарям, углубленного исследования значений полуфон, употребления фразеологизм и так далее. Таким образом, это был иной способ совершенствования собственного украинского. Он у меня, особенно устный, был поврежден, потому что уже 30 века я волею судьбы оторвана от языковой среды.
А что важнее в переводе стихотворения? Сохранение смысла или звукописи оригинала?
Я думаю, обе составляющие важны. Перевод – это маленькая жизнь в пространстве и времени стихотворения. И всегда балансирование между двумя подводными камнями. Одновременный страх потерять важный смысловой пошил, риск отступить от текста авторского замысла с одной стороны и риск отправить текст общедательной, поступившись звукописью стиля, присущим поэтам, в другую. У переводчика ограничений больше, чем у самого поэта. Если автор ограничен лишь требованиями формы, то переводчик, помимо этого, должен строить в рамки формы еще и мысли, чувства и образную палитру автора. Форма иногда вынуждает переводчика признать поражение, распечатавшись в собственном бессилии, догнать сразу обоих вот этих вот солнечных зайчиков. Но такие вынужденные фиаско часто компенсируются маленькими победами, когда удается в другом языке найти достойную замену авторскому замыслу. Это действительно счастливый момент и награда для поиска их усилия.
А какова роль поэтического перевода в современном диалоге украинской и русской литератур?
К сожалению, или к счастью, судить мне, но я не вижу сейчас культурного диалога между украинской и русской литературой. Думаю, что такого диалога не может быть как минимум в ближайшие десятилетия, а то и столетия. Тут будет уместна цитата из стихов Александра Табанова. «Станет опасная библиотека для человечества впредь, а для людей 21 века можно от слова сгореть». И в переводе на украинский: «Библиотека – лоб лихоліття, згубний на розвиток вплив, бо для людей 21 столітті можна горіти лів». Современная украинская литература в целом и поэзия и техника возрождается и развивается стремительными темпами. При этом сознательно и всеми силами отмежевываясь от российской как можно дальше. Русский язык, что вполне понятно, постепенно становится для многих украинцев болезненным фактором травмированной войной повседневности. Многим больно его даже слышать. Иными словами, происходит закономерный процесс отторжения и замещения отступающего русского языка родным украинским. Я поддерживаю тесные связи с украинским сообществом и заметила, что украинцы все меньше интересуются и культурой соседнего государства-агрессора вообще. И это не столько протест, сколько самоидентификация, самоочищение и языковая самозащита собственного внутреннего мира от чужеродного вторжения. Язык в обществе становится чем-то вроде иммунной защиты в живом организме между двумя языками и культурами после ужасающего российского нашествия разверзлась пропасть. И эта пропасть неуклонно растет. Из-за этого есть угроза утраты пласта собственной украинской культуры. Я считаю, что творческое наследие свободного слова поэта, которые живут или жили и пишут или писали по-русски в Украине или за ее пределами, это тоже важная часть нашей культуры, моей культуры. Их немало. Среди них есть и те, кто сейчас стоит на линии фронта с оружием в руках против Орды.
Как вы отбирали стихи для книги?
Когда я начинала переводить, антологии еще и речи не было. Попробовала прежде всего потому, что мне было интересно, а смогу ли? Это была моя новая планка. Мне хотелось качественного прыжка в неизвестность, испытания собственных возможностей. Когда среди друзей лучшие поэты современности, блуждание по сети создает условия абсолютно случайной выборки блестящих текстов. Натыкаешься в ленте на очередной шедевр, восхищаешься, и вот ты уже внутри, в другом измерении, в другой реальности, слышишь музыку, погружаешься в ритмику. И начинается нечто вроде бального танца и одновременно хорового пения с автором. Включаются языковые оркестры, звучащие из глубин подсознания. Вступают другие музыкальные инструменты. И на выходе рождается качественно иная музыка звучания, другие движения, иная языковая пластика. Одних авторов я переводила просто потому, что чувствую себя комфортно и хорошо под лучами и потоками экстров. В мире стихов, где душа уютна, как дома, куда не хочется выходить. Некоторых хотелось перевести еще и для того, чтобы поддержать. Тех, кого уже нет с нами, я хотела перевести, чтобы в будущем не потерять их для Украины. Мне казалось, что они подают мне знаки из нового мира. Мотивации были очень разными. Но есть общее для всех. Я люблю каждого из них. Без этого, на мой взгляд, достойный перевод невозможен. Были сомнения, правдишь ли, это совершенная гармония, играющая всеми красками света и я. Но перевод – дело очень азартное. И азарт тем сильнее, чем сложнее задача. Авторы видели готовый результат, читатели одобряли, языковеды иногда вносили конструктивные предложения по улучшению. И я старалась к ним прислушиваться. Это был интересный опыт взаимодействия и развития.
Наверное, есть любимые строки или образы, которые особенно тронули?
Ой, чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы, наверное, процитировать всю книгу. Потому что каждым автором и каждым переведенным стихотворением я бесконечно дорожу. Каждый из них задел или затронул какую-то особую струну души. Вот «Голос Ирины Ерши». Ее мастерством детализации и психологических портретов, точностью изречений, особым синтактическим построением предложений строк. Безнадзорная, как вращающий до мига путь извилистый, от собеса к небытию слышат музыку. Это вслед им поет доминго на балконе, как на перине в своем краю. И в переводе украинском «Беспричальни вони скорочують путь до миті. Від дверей соцзабеза просто до небуття чують музику. Їм домінга пива в блакиті на балконі, як на передній край чуття». Поезії начала повномасштабної війни – це сплошна боль, зафіксована пам'яттю тих, хто це пережив, як Ірина Іванченко. наука бегства, опыт выживания, удавкой затянул простыня, мне снится. Каждый выстрел мироздания — прямое попадание в меня. И перевод этих строк. Наука втечи, выживание досвид, жмай шию простирадло, як петля. Ой, чо в світобудову кожний постріл, пряма влучання в мене іздаля. И далее с течением военных лет каждый поэт ведет свой поэтический дневник, проходит свой путь испытаний, надежд, травмирующего опыта. Александр Раднер пишет о раненом воине в городе Днепр. Весь в тачках, растерзанный ногой, на свете том уже одной ногой, ты вдох последний сделаешь, чтоб снова за миг до перехода в забытье, как душу, имя выдохнуть ее и не успей сказать три главных слова. И на украинском. Весь в датчиках розперзаний ноги, у кроці до небесних берегів, ти збіг останній свій, остелиш знову. Ім'я її замить до забуття, ти видихнеш, як душу із життя, не встигнеш проректи три чільних слова. А вот что чувствует в Киеве Александр Кабанов, слушая военные слухи о родном Херсоне. И в темном устье трудодня, мечтающем о лесе, херсонцы выводят меня и вновь запустят в сети. И украинский вариант. Херсонцы запали будов и мрі про узбережжя, мене дістануть, як у вов, пошире у мережі. И отчаянные попытки сохранить равновесие тех, кто находится вдали от войны на другом континенте, но для кого она – катастрофа, разрушение основ мироздания, как это чувствуется у Кади Капович. Послушай, послушай, там ветер такой, большие деревья в потемках качает, с ним воздух становится быстрой рекой, и звезды, как будто кувшинки, плывают. Куда под ветром плывет этот дух. Давай мы на свете еще поживем. И перевод. Послухай, послухай, там ветер такий, великі дерева над ніччю хитає, повітря стає течією ріки, зірки, як лактаття, за нею спливає. І поки цей вітер в землі рушієм, давай на цім світі ми ще поживемо. Раніше було модно називати больших ученых зубрами от наук. Если позволить такую параллель для поэзии, многие авторы, которых я переводила, это даже не зубы, а, на мой взгляд, мамонты от поэзии. Цветков и Кинжеев, Сабанов и Яшу, Гандельсман и Кафович. Это такие виртуозы слова, что нельзя потерять для последующих поколений украинцев их поэтические сокровища при переходе. И мои переводы – это попытка сохранить творческое наследие каждого из них телес и закрывал память, закодировав их стихи смысловыми кодами украинского языка, не дать бесследно исчезнуть их рукам в ледниковом периоде, наступившем для русскоязычной поэзии Украины.
Знаете, я вот вашу книгу прямо сейчас в руках держу. Вот 355 страниц оригинальных стихов и переводов. Скажите, пожалуйста, как удалось собрать уникальные поэтические голоса 18 разных авторов под одной обложкой и сохранить гармонию, и сохранить стилевое разнообразие?
Да, вы правы. Поэтическое видение и голоса разных поэтов – это отдельные миры, рои Вселенной. И это были увлекательные путешествия, переноситься между ними. Например, когда мы часто бываем в чем-то доме, то начинаем понимать привычки, особенности поведения и правила хода, приспосабливаться к ним, начинаем их уважать и принимать. Каждый новый дом совершенно иной. И я стараюсь быть гибкой, пластичной, понимать изнутри, проникаться мыслями и чувствами другого человека. Потому что авторский стиль – это совокупность индивидуальных особенностей, приемов, способа видения и образа поэтического диапазона. Он открывается постепенно, по мере путешествия по строкам поэта. Переводчик должен уметь перевоплощаться в автора и говорить в переводе как бы от его имени. Иногда находишь вроде бы удачный вариант перевода. Он укладывается в размер, винит, не передает смысл. Но все равно отказываешься от него и ищешь другой, потому что такие слова, формы и обороты не характерны для этого автора. И буду стихотворение как дюймо наглажу.
А скажите, а что знает об украинской поэзии средний европеец?
Когда я приехала в Германию в самом начале 2000-х, разговоры с местными жителями удивляли меня полной неосведомленностью об Украине. Когда я произносила Шевченко, разговор сразу переходил на футбол, а не на поэзию. Моим собеседникам, даже вполне интеллектуально развитым, даже в голову не приходило, что есть еще и поэт, и художник, который будет Шевченко, проводник идеи эмоционального достоинства и борьбы на освобождение украинцев от гнета Москвы. Думаю, тогдашняя российская пропаганда сыграла здесь не последнюю роль. Если среднеевропеец что-то и слышал об Украине тогда, то был уверен, что это некий постсоветский придаток России, а украинский язык всего лишь диалект русского. Сейчас картина совершенно иная. Годы войны рассказали Европе и миру об Украине больше, чем столетия пребывания под Россией. Растет понимание роли и значения Украины, а вместе с ним интерес, симпатия, восхищение ее языком. Украинский язык приобретает все большее значение для Европы и мира. Открываются новые возможности его изучения. На мой взгляд, эти тенденции будут только усиливаться после победы Украины и вперед ее восстановления.
Каково это быть одновременно врачом и поэтом? Как судьба и профессия влияют на переводческий взгляд?
Я родилась и полжизни прожила в Харькове. Потом судьба привела меня в чужую страну. Именно через поэзию сохраняется моя связь с близкими по духу жизни, с Украиной и украинской культурой. Медицина научила меня лучше понимать людей, учитывать индивидуальные особенности, отличать естественное и гармоничное от болезненного и хаотичного, четко разграничивать, систематизировать, обобщать, осмысливать явления, а он хочет речь и много без передышки работ. Поэтому чувствую себя уже давно поэтом, а в последние годы посвящаю немало времени и переводу стихов. Наверное, переход стал моей первой книговой компанией. Я сама не могу объяснить, как это происходит. Когда, например, во время входа в немецкой клинике вдруг приходят стихи. И тогда происходят параллельные, казалось бы, несовместимые процессы на разных языках. Когда несешь стихи в листа бумаги, а диагноз на значение для истории болезни пациента. Каким-то дивным образом создается.
Что для вас значит писать на двух языках и переводить с русского на украинский? Это сопротивление или, может быть, диалог?
Украинский язык у нас единственный государственный, а украинизация – логичное языковое развитие. В моей израненной войной Украине изменения идут широко. Если с чем-то я и не согласна, то только с форсированием, возможными агрессивными или разрушительными методами украинизации в культуре и в нас самих, призывами непременно и жестко запретить себе русский. Потому что запретив себе язык, можно утратить и разрушить собственные основы, вошедшие в нас материнским молоком и первым детским лепетом. И это касается любого языка. Значительная часть из нас вырастала в русскоязычной среде. Это исторический факт, который российская пропаганда манипулирует для целей войны. Убеждена, что убедительно автоматически переносить отношение к режиму, который подавлял и уничтожал украинское, на язык. Да, это язык преступного режима, но одновременно язык и борцов против него. Рогозова, Фалитковская, Немцова. Это язык Мандельштама, замученного режима. Язык Пастернака, которого травили. Язык Акуджаву, которого я считаю совестью своего поколения. Для меня это также язык мамы. Немарасонная душа. Меня угнетает демонтаж памятников и языковые баталии. Они слишком напоминают то, что мы уже проходили, что привело нас к этому историческому кошмару. Лозунги вроде «догнать и перегнать», «повернуть вспять», «мы наш новый мир построим», «весь мир разрушен до расставания», а затем… Я не считаю русский язык врожденным мне. Это мой второй родной язык. Думаю, человек не обязан отрекаться от языка только потому, что его выбрали для общения диктатор, преступник и террорист. Лечица не отказалась от языка Билта и Шиллера из-за того, что на нем говорил Гитлер. Причем я четко различаю русский литературный язык и его обиходный, действительно враждебный вариант забили абстрактной лексики, которая является разрушительной. Вот с этим уродливым языком я конфронтирую. Именно он должен быть изъят и вырван с корнем из украинского языкового пространства. Вот он, понимаешь, абсолютно не свойствен. А уродливые формы перебрались к нам и поселили, как у себя дома. Вот те жители нужных пород. Человек берет и несет по жизни не сам язык, а те понятия и образы, которые он закодирован. И что впустить в душу, а что отвергнуть? Каждый решает сам. Русский язык терпит поражение в войне против Украины. И думаю, его присутствие в Украине и дальше будет сокращаться. Страна захватит, разрушает все, собирая за собой пустыню не только на земле, но и в культурном и в языковом пространстве. Вот как об этом пишет поэт Виктор Фет. Единственные верные слова и рифмы найдены до нас. Но ныне они летят в нахлынувшей пустыне, как книги злые существа. Их лед подёмный, краток и жесток. Тела их бьют на ветровой щиток. И память сходит звездными путями для многих, кто пустыню пересек. И на украинском. Едины верни, праведни слова. И Рим знайдені до нас, а нині вони з провалля хлинули в пустині, як згублені істоти без єства. Їх лік поденний, крає до кісток, і лаю б'ються вітровий щиток. І пам'ять йде чумацькими шляхами до тих, хто тою пусткою ходок.
Над чим працюєте зараз і які творчі плани?
Я в Київському видавництві «Трукавський бзір» Олега Федорова уже готов на 5 следующих дней переводов. В этот раз я сосредоточилась не на многих авторах, а на одном киевском поэте Николае Лобанове, мастере ассоциации и укротителе оксюморонов. Его стихи светлые, мудрые, лиричные, ироничные, тонны дышки, а его стены возможно спустить не с другим, вот судите сами. В сердцах надежды долька. Грех расспрашивать, но все же, или ты, отче, наш и той, или их незваный, тоже тишины угар, обидно, век скукоженный пробелом, полумрак, их и видно, только доме, белый, белый. Кирилл Лобановский стручки в переводе на украинский. Лянь, в сердцах, иди и долька, лих петарды, дай узнаку, чуй ты, тот наш и тимпель, и вот тих названих так уж. Тиша выгорела, сходы, таз почуглений пробілом, на кирчма не видно брон, і вся хатка біла. Це творіння Олександра Кабанова переведено на многие языки, его хорошо знают в мире. Хотелось бы, чтобы больше читали в Украине. Переводов его поэзии у меня собралось на весомую книгу, которая ждет своей очереди в наше трудное время. Вот цитирую. У подсолнуха черное семя созревает поправкой на свет. Наступает последнее время вместе с Богом, которого нет. Не на украинском. Сердце соняха черное на синее, созревая во светло зерно. Наступают часы неспасения с Богом, чего не смыли давно. Есть замысел перевода произведений русскоязычных поэтов, которые погибли, защищая Украину. Да, самое малое, что мы можем даже сделать. Накопилось еще и украинских собственных стихов на целый сборник. Есть маленькая корзина детских стихов. Тому хотелось бы издать красивую книгу для детей. Планов много, хватило бы жизни.
Пусть обязательно хватит жизни, пусть планы исполняются. А скажите, пожалуйста, способна ли переводная литература соединять то, что политика разъединяет?
Ну, если говорить о переводной литературе в целом, то, безусловно, способна благодаря переводам разные люди, нации, народы, преодолевать их барьеры, находят общее и действительно сближаются ментально. Я сама была по начтению только журнала «Мастерная литература», «Сэшли», «Поэзию Шекспира», и «Киплинга», «Гёте» и «Рильке», «Локи» и «Тименеса» питала именно через переводы. Что касается переводов с русского на украинский и наоборот, то здесь, насколько мне известно, пока имеет место односторонний интерес. на стороне украинцев. Например, многие русскоязычные тексты известных песен сегодня переведены на украинский и с удовольствием исполняют. Так они получают в Украине новую жизнь. Я слышала то, что за Кучаву на украинском. Это органично. И верю, что он в переводах теперь нам ближе. Украинцы всегда ценили независимость, доверие. И на исходе 2012 года преступной войны, 2004 года ужасающей полномасштабной российской агрессии, мы стремимся к надежному, долгосрочному миру и окончательному освобождению от гнетущего культурного доминирования соседнего государства, разрушителя. О переводе украинской литературы для россиян мне судить сегодня, надо ли им это вообще. Думаю, что без стома имперской точки зрения большинство населения этой территории и дальше будет обесценивать украинскую культуру, как это происходило веками по отношению к Украине и другим так называемым остальным меньшинством и окраинам. Это не исключено, после войны у некоторых может появиться и риск украинского, но это уже их выбор и будущее.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Марины Охримовской с украинским поэтом и переводчиком Ириной Юрчук. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.